Что дальше бояться? Войну мы уже объявили. Момент крещения. Давайте просто вот надо отхаркнули, если плюнули в горло. Чего после этого? Милости ждать или еще чего? Что после этого мы сразу как? Плюнули, тут же повернулись к нему спиной в зад и кричим: Господи, сочетаю же тебе кресте. И затем туда уже больше не поворачивается. Чего он там за моей спиной будет вообще? Что мне такие? По-моему, хранили меня за защищение. Теперь я хотел, прежде чем приду к записку, хотел бы спросить вас, потому что где-то порядка часа мы еще посидим, какую вы предложили бы тему, именно тему, не просто за 2-3 минутки на вопрос, который можно ответить, тему для какого-то серьезного обсуждения, чтобы мы еще полчаса. Хорошо, я спрашиваю так. Честно скажу, я вот в принципе не понимаю название книги отца Лазаря «Покаяние в последние времена». Я вот никак не могу понять, как, что, надо сейчас каяться иначе, чем 100 лет назад, 2000. Я согласен, можно было бы каяться иначе, если бы мы научились грешить иначе. Назовите мне, пожалуйста, у нас появились новые вещи, которых не знали наши предки 100 лет назад. Макарий Египетский, еще знаете, сказал очень точно. Ныне и Христос тот же, и Иов тот же, и Сатана тот же. Сатана не умеет со столетием. Знаете почему? Потому что он ангел, а не Бог. И не человек. А ангелы не способны к творчеству. Это очень жесткое служение и ангелотаусть. Не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. Именно поэтому Иоанн Дамаскин говорит, ангелы не способны к покаянию, потому что грех телесный. Они не могут творить, поэтому не могут каяться. Поэтому не можно сказать, что Сатана какой-то ровный. Вот он подвижников прошлого тысячелетия искушал так, а нас еще мудрее. Поэтому я не понимаю, какое может быть особое покаяние, особая аскеза последних времен. Страсти все те же. Проявляются они там, может быть, по-разному. То есть уже нет там, как бы, есть все говорите там, что не разглядываясь владительных картинок. Простите, какая разница в этих картинках была, но вот где начертано где-нибудь там. Идол стоял у тебя там в языческих времен, там тысячи лет назад, или сейчас иллюстрированный журнал. Это мне кажется, что основа страсти практически одни и те же, грехи те же, это все это исцеление те же самые. Ну и самое главное дело даже не в этом. Поймите, есть вопросы, на которые я в принципе не буду ничего писать, ничего не буду говорить от ничего. Потому что это те вопросы, которые касаются конкретной духовной практики. Я не священник, не монах, не подвижник. На всех объявлениях, которые здесь были вывешены, значилось, что я профессор богословия. Переводит на русский язык слово профессор означает книжный. Помните, какой диван, где еще раз, что слово обычно стоит. Это все тоже про меня, поэтому... Здесь у вас есть... А духовный просто есть, я думаю, с кем советоваться. А я искусовод. Посмотрите налево, посмотрите направо. Ну, об этом такой действительно так, вот об этом когда-то говорит так. Вот помните, замечательная была история. В музее исторического в Москве ходит экскурсия, и гид показывает экскурсант. Товарищи, вот на этой витрине у нас череп Александра Македонского в возрасте 15 лет. Пойдемте дальше, товарищи. Вот здесь у нас череп Александра Македонского в возрасте 16 лет. А здесь у нас череп Александра Македонского в возрасте 20 лет. Один юноша робко спрашивает, простите, товарищ экскурсант, а сколько голов получат сам? Товарищ, вы кто? Да я вот студент. Уйдите, у нас экскурсия для колхозников. Вот у меня есть такой гид, понимаете? Смотрите налево, смотрите направо. Поэтому просил вот это учитывать. Да, пожалуйста. Я никак не вижу. Просто потому что я в этой проблеме некомпетентен. Знаете, находясь второй день на Украине, чтобы сразу давать рецепты, но это было бы глупостью. Несомненно, имеет. Вопрос же не в этом. Вопрос здесь не экономический. Вопрос чисто миссионерский, экономический. В какой мере, это независимо или будет полезно для самой церкви? История показывает, что это чаще всего не полезно. Сейчас независимость русской церкви, по моему убеждению, не полезна оказалась для России. Вот. Потому что это означает подчиненность светским властям сразу же. которые очень мудро используют свое преимущество. То, что у них экстерриториальный центр власти. Поэтому в случае, когда тебя прижимают власть к стенке, ты говоришь, ой, господа хорошие, товарищи, паны или кто, я с радостью делаю то, что вы скажете, я послушный гражданин, готов вам душить, целовать, все понятно. Вы понимаете, я не властен своей жизни. Я дал обет послушания. Вот идите с папой поговорите. Если он велит, я исполню. А я же ничего против вас не имею, я знаю. Может, я не свободный человек. Именно такая несвобода дарует свободу. Ну, начало аскетики элементарно. И на послушание дарует свободу. Поэтому здесь вопрос, я говорю, не экономический, вопрос надо подумать, это будет действительно полезно или нет. Что пролит больше недоумений? Что больше разрушит церковных судеб там, или около церковных людей? Чтобы это не было лишней травмой для, опять же, прихожан, священства и так далее. Это вопрос, который Украина все-таки сама должна решить. И не Москва не отпускает путь. Не так это. Именно украинские епископы на основе 92 года, последующих, требовали сохранения единства. Я честно скажу, совершенно неожиданностью для патриархии оказалось, например, отлучение Денисенко от церкви. Вот на соборе 97-го года. Это была полная неожиданность, никто этого не планировал. Когда именно украинские епископы встали и потребовали этого делать. Анафематствовать Денисенко вместе с собой. Москва этого не готовила и совершенно не собиралась этого делать. Значит, ну что можно сделать все-таки? Священник, который вот хочет хотя бы сделать свой переход, миссионерскую работу вести. В принципе, я думаю, что в городах больших должны быть миссионерские переходы. Должно быть разнообразие богослужебной жизни, богослужебного уклада в каждом период прихода. Как вот мы знаем, чужой монастырь своим уставом не лежит, получается, что разные уставы монастыря должны быть. Вот точно так же и у приходов могут быть разные свои особенности. И в былые времена это не было известно. И в Киеве, и в Москве, да? Скажем, этот приход славится тем, что там замечательный проповедник, батюшка. А вот этот приход, и тут не ради проповеди, там батюшка напротив умеет молчать, он умеет слышать. Он хороший духовник, а не златоуст. А в этот храм, тут там дьякон отвечает. А в этот храм хороший хор. А в этом храме, скажем, там уставное богослужение монастырского типа. Да? Там молитвы напоют. У каждого храма свое лицо, и тут выбирают, что они на них хотят. И, может быть, в этом периоде своей жизни, вот, по настроению сегодняшнего сердца, какая польза им нужна. Ну, а тем более сейчас. Я думаю, что в городах, где есть несколько приходов, могут быть миссионерские приходы. Что это означало? В моем понимании, начало следующее, что там хотя бы раз в месяц, да, ну, помимо там, понятно, что есть церковная библиотека, воскресная школа, встречи с людьми, это понятно. Мне кажется, что могли проводиться миссионерские богослужения.